Памежнікі дазволілі ўсім палестынцам, хто сабраўся з егіпецкага боку мяжы, вярнуцца ў паласу Газы. Тысячы палестынцаў скарысталіся магчымасцю трапіць у Егіпет цягам гэтых 11 дзён, каб набыць харчаванне і рэчы першай неабходнасці, пакуль паласа Газы застаецца пад блякадай Ізраілю. Выпуск навінаў на хвалях свабоды. Да падзеі ў Беларусі. У Сочы пачалася сустрэча Александра Лукашэнкі з Уладзіміром Пуціным. Кіраўнік Беларусі знаходзіцца ў Расіі з рабочым візытам. Пасля размовы прэзідэнтаў сам на сам да перамоў далучыліся прэм'ер-міністр Расійскай Федэрацыі Віктор Зубкоў і віцэ-прэм'ер кандыдату ў прэзідэнты Дмітрый Мядзведзеў. Кіраўнік прэзідэнцкай прэсавай службы Павел Лёгкі сказаў, што будзе абмяркоўвацца ўзаемадзеянне на знешнепалітычнай арэне. У развіццё тых дамоўленасцяў, якія былі дасягнутыя ў Менску, і што гэтая сустрэча – абмен візытамі. У снежні мінулага года Уладзімір Пуцін пабываў у Менску з афіцыйным візытам. Архіепіскап мітрапаліт Менска-Магілёўскі Тадэвыш Кандрусевіч сёння ў Бабруйскім касцёле без заганага зачаццця Найсвяцейшай Панны Марыі адкрыў і асвяціў мемарыяльную дошку Вінцэнту Дуніну Марцынкевічу. Урачыстасць адбылася з нагоды 200-годдзя беларускага драматурга. У горадні распачалі кампанію «Год незалежнасці 2008» канцэртам менскага гурту «Рэха» і барда Віктара Шалкевіча. Канцэрт распачаўся са спазненнем, на месца прыбыла цэлая каманда супрацоўнікі ідэалагічнай службы, пажарнікі, міліцыянты. Арганізатару мерапрыемства Паўлу Мажэйку ўдалося дамовіцца, каб выступ музыкаў дазволілі. Падзея была прымеркаваная да 170-годдзя нараджэння Кастуся Каліноўскага. Вы слухалі выпуск навінаў. Наступны слухайце праз гадзіну. У эфіры дайджэст начной свабоды. Сёння з вамі на хвалях начной свабоды Таццяна Поклад. Вітаю ўсіх, хто далучыўся ці застаецца на хвалі свабоды. Я выбрала для вас самыя цікавыя з гутарак з гасцямі начной свабоды, што гучалі на гэтым тыдні ад панядзелку да пятніцы, а таксама цікавыя рэпартажы, музыка, тыднёвы кінагляд і пытанні на нечаканыя тэмы. Пачынаем з панядзелка, 28 студзеня. У гэты дзень гостем начной свабоды быў пісьменнік Уладзімір Арлоў, з ім гутарыла вядучая Вольга Караткевіч. Пачалася гутарка з песні «Улучаю панядзелкавы запіс начной свабоды».
Дорогие меньшане и гости столицы, я хочу с вами думкой своей поделиться. Карасей это дивно, а лес и льви, мы в столице живем, и вы на две семьи. Мы живем одночасово в двух городах, по твоей не особой, срывая нам дах. Ты княжешь нам николи, не склеить, не сшить, Менск и Минск, две полой столичной души.
НРМ і Лявон Вольскі, Мінск і Менск. Жыхары некалькіх дамоў у самым цэнтры Менску пад пагрозаю адсялення ў новабудоўлі на ўскраінах. Паводле архітэктурнага пляну вуліца Карла Маркса мае стаць пешаходнай, а ў некалькіх дамах на вуліцах Маркса і Валадарскага збіраюцца размясціць трохзоркавы гатэль, казіно ды гандлёвы цэнтр. Дом нумар 21 маюць намер знесці, а на яго месцы зрабіць стаянку для аўтамабіляў. І гэта пасля зусім свежага капітальнага рамонту. Жыхары будучага пешаходнага раёну не перастаюць здзіўляцца. Пераязджаць з абжытых кватэр на вуліцах Карла Маркса і Валадарскага ў спальныя раёны людзі не хочуць. Пад пагрозай адсялення наш сённяшні госць, вядомы пісьменнік, гісторык Уладзімір Арлоў, які жыве на вуліцы Карла Маркса. Вітаю, Уладзімір.
Добрый вечер, Вольга. Я хочу сказать, по-первых, что у этой самой хвилины начался маленький митинг жыхаров домов номер 17, 19, 21А и некоторых инших, которые отрапляются под отселение. У дворы просто вот практически под моими окнами. Я буду ведать про некий выник, я и сам повинен был там брать удел, але вот с вами на сувязи, тому я буду ведать некие выники, это про полгодины, может быть, коли долучусь до их.
Скажите, вот ваша реакция вот на это такие шарговые архитектурные планы улада в Менску?
Я хочу сказать, по-первых, что все это робилось по сутности таемно от тех жыхаров, которые трапляются под отселение. По-другое, теперь высветляется, что погрозая выселение не только жыхарам домов, которые пералічаны у публикации в «Комсомольской правде» за пятницу, але и иншим домам, практически всем жыхарам всех домов, которые находятся помеж улицей Комсомольской и улицей Володарского. Там три этапа, как бы. И где гаранты, что на 104-м этапом не будет выселения жыхаров помеж улицей Володарского, улицей Свердлова, альбо улицей Комсомольской и улицей Ленина. Тому я лечу, что под погрозою как бы находится вся, по сутности, улица Карла Маркса. И теперь, ведаете, уже тут гуляет такой змрочный жар, и не почать отселение с дома номер 38 по улице Карла Маркса. Мы ведаем, что там находится все, так?
Администрация президента.
Так.
А сегодня мы с нагоды нашей гуторки с вами провели опытание на улице Карла Маркса у Менску, и поэтому вы можете долучиться до тех, кто протестует, послухавши, что говорят люди. Они отказывали на пытание. Ці готовы вы бараніць уласны дом ад зносу, якім чынам?
Будем бараніць, будем выходзіць усей дружнай кампаніяй і будем некія свае правы адстаяваць. Паднімецца наша вуліца у суд падаваць. Калі тут начнуць выселяць, так відна будуць начаваць пад домамі.
Хацелось бы каким-то образом бараніць. Я б, наверное, бы взял бы какую каністру, да плюв бы на себя, ну а что делать? Это очень серьезная ситуация. Это же сумасшедшая трагедия, можно сказать, жизненного года. А допустим, кто купил эту квартиру год назад? Это же ужас прямо.
Корни пущены, если кто-то здесь живет, он прирос. Здесь, мне кажется, конечно, это очень больно. Если под снос, соседи там, и вместе куда-то бы обращались все, в какие-то организации. Ну, вплоть до того, может, даже в администрацию президента.
Я думаю, что все будут оборонять, потому что это центр нашей столицы. Вряд ли предложат равноценное жилье. На баррикады мы не пойдем, это на самом справе не отбудется. Я думаю, найдут какие-то варианты приемлемые. Здесь простых людей нет.
Мы тогда договоримся. Будем дежурить у подъезда.
Ляжем около подъезда, будем лежать.
Мы никогда свой дом не хотим, чтобы сносили. Но его и не будут сносить. Мы будем против. Все выйдем, встанем и стеной.
Не знаю, что пробили. Пошли бы, наверное, жаловаться до президента, а куда еще идти?
Вось такие отказы, але вось Владимир Орлов сказал несколько хвилин назад, что уже начинаются протесты на улице Карла Маркса. А как бы вы отказали на это питание, Владимир, ці готовы и каким чином вы бараніць уласный дом?
Ну, безумовно. Я ведаю, что такий настрой уже не только у тих жыхароў тих домов, про які зараз ішла гаворка, яких опитвали, а увогулі жыхароў всей улицы Карла Маркса. До речі, для мене эта улица, безумовно, не Карла Маркса, а Пангорная. И я б хотел еще сказать, Ольга, что у своем комментарии директор управления капитального будовництва Ленинского района Менску, подар Леонид Казаковский, сказал, что нигде в свете нема пешеходных улиц с жыхарами, кватерами. Хочу сказать, что альбо Леонид Казаковский нигде не был далей за Беларусью, что слабо верит, альбо он просто дурит людям головы, бо той, кто крыху поездил по свете, ведает, что на пешеходных улицах Барселоны живут люди, на Стокгольмской Дроттенгатен, долгой пешеходной улице, в Миляне, в Вене. Коли треба больше ближайшие приклады, коли ласка, это Московский Арбат, альбо Краковское предместье в Варшаве, альбо улица Дзидзоя в Вильне.
Вот сродки массовой информации, передусім покуль интернетные, активно обмерковывают проблему эту, и на шматликих форумах означает, что люди выказывают свое меркование, что это не только бизнесовая акция, а ли акция некой деморализации?
Ну, по-перше, тут живут самые разные люди. И те комментарии, что появились в интернете, небыто у нашем доме, номер 21, живут суцельные кадебисты, вот как выникает на вот с моей с вами размовы, это не совсем так. Я хочу сказать, что вот эти кварталы, несколько кварталов по былой Подгорной, и я сподеюсь, и будучи Подгорной, это как раз одно из тех несматликих у Менску мест, где иснуе своя аура, свой некий микроклимат. Тут довольно утульно человеку. Тут опосним часом отчинились кавярни, серед их такая популярная Грунвальд, до речи, у доме номер 19, який так само иде под отселение. И то, что вот у этом утульном кутку, где музей истории и культуры нас упрочмяне, где у доме номер 17, який первым трапляя под удар, находилось на межи 19 и 20 стагодзев Товариства пригожих мастацтв Менское. Вот у этом кутку собираются будовать казино и дискотеку. Это уявление нашего так званого нашего чиновенства про культуру.
Ваш письменник прогноз, на какие еще антикультурные деяния здольная теперешняя улада и какие это может иметь наступства?
Коли 5 годов тому выходила моя книжка «Орден белой мыши», она была оздобленная малюнками, графичными малюнками Алексея Марочкина. И вот выходит книжка, и Марочкина разом с земля бачим, что на одном малюнку человек с такими невеличкими вусиками раптом выглядая там як Дон Кіхот, вусы яму выцягнулі, значыць, і падкруцілі, так? Высветлілася, што калі кніга ўжо была падпісаная ў друк, прыбег з камітэта пад руку выдавецтва мастацкая літаратура, нейкі чыноўнік і закрычаў, значыць, Марачкін намаляваў Лукашэнку, трэба змяніць вусы. І потым, значыць, далей. Нам і так за кнігу Арлова адкрузіць прабачці яйцы, ну, з песні слова не выкінеш. А тут яшчэ Марачкін мужыка з яйцамі намаляваў на іншым малюнку. Значыць, адрэзаць. І кніжка выйшла, вот, так. То Марочкин уже не уперше сутыкается с тем, что нечто вырезают, вытравляют там, коли говорка идет про сдымки. Ведаете, я от теперешней улады чекаю всего, чего заугодно. Бо их уявление про культуру, это уявление, ну, напевно, протилеглое нашим. Бо коли Александр Лукашенко журналистам заявляет, что ну, вогуле, не читая книг, мы памятаем не так давно, значит, он публично заявляет, ну, так, как бы тут тяжко давать какие-нибудь комментарии.
Гостем «Ночной свободы» у понеделок 28 студеня был письменник Владимир Орлов. У той же день отбылась гутарка с еще одним гостем «Ночной свободы» мастаком Олесем Марочкиным. Ведущая Ольга Короткевич задавала ему пытанье.
А проша черного спису забороненных музыков в Беларуси махчима иснуе спис забороненных мастаков. На официальном узроне фактично улады позбегают с любого задвания про людей, которые уваходят у творчее объединение «Погоня». У книзе Микола Селящук гучание музыки небесов, якая вышла сёлета, керовника «Погоня» ведомого белорусского мастака Олеся Марашкина в литеральном сенсе выразили с фотографии. Добрый день.
Добрый день, Ольга.
Расскажите про эту историю.
Видите, я тут вспомнил какую-то невеликую новеллу, так литературную, то может не новелла, а такие образок у Олеся Розанова, где там он пишет, что бабулю Теклю заважали не присутностью, а отсутностью. Так что отсутность моя на фотоздымку, дякуючи сегодняшним цензорам, и нас стала зауважена. Как так говорить уже больше серьезно, то в принципе сябры суполки «Погоня» уже привыкли до того, что их нигде не сгадывают, особливо так сказать, в официальных выданиях, как часопис мастерства, где я працую, до речи, Наталья Шарангович, и как мне сказала, что то, что хочешь, ты же не хочешь, как бы мне как бы выгнали с працы. Я говорю, ну, безумовно, не хочу. Я говорю, ну, так что же так забегаете наперед и выкресливаете эти абзацы, где сгадываются наши мастаки, наши суполки.
Передо мной лежат два варианта фотоздымку, так?
Так.
Один вариант опубликованный 22 студеня 1990 1993 года у газеты «Советская Белоруссия». Вот. И каля будинку Академии Мастаса с иншими ведомыми белорусскими мастаками вы есть. А у фотоздымку, якая вошла у книгу Микола Селящук «Гучание музыки небесов» 2008 год, вас нема. Вы не будете протестовать?
Вы знаете, что, ну, тут, коли так юридично, я вот консультовался с хлопцами, просто не хочется эту хвалю поднимать особливо. Але юридично, по-перше, тут порушены авторские права Владимира Шубы, як автора этого фотоздымка. Он мог бы 100% выиграть судовую справу. И нанесены моральный урон мне и фактично изневага этим самым. А и разом с тем, я сегодня передо мною, я гляжу, знаешь, Советская Белоруссия, учерашняя, позавчерашняя, и там нотатки про выставу Жодзинцы, когда еще хутка будет. И там вокладка этого нашего альбома, и згадуются все прозвища в том лику и мое прозвище. Значит, все это, я так думаю, все это залежность, повторюсь, все от моральности, ад в неком плане смелости тех людей, которые непосредственно, как кажут, связаны были с этим выданием. Хорошим выданием, шикованным, там, вспомины, эссе. И неким чином они наносят не только урон мне моральный. Могли бы не друковать эту сдымок, и все не было бы, як кажуть, ніякої претензії, вот, а так провокаційно гэта зрабілі.
Алесь Марачкін у панеділкавай «Начной свабодзе». Аб тым, як яго выява на групавым фотаздымку мастакоў знікла ў кніжцы Мікола Селяшчук «Гучання музыкі нябёсаў». А ў начных доследах у гэты дзень тэма беспрацоўя моладзі ў Беларусі з нашай корэспандэнткай Інай Студзінскай.
Найбольш цяжка знайсці працу маладым людзям, якія наогул не маюць спецыяльнасці, да прыкладу выпускнікам школ. Праўда, у іх ёсць шансы звярнуцца ў службу занятасці і атрымаць бясплатна і нават са стыпендыяй рабочыя спецыяльнасці, запатрабаваныя на рынку працы, кажа супрацоўніца Менскага гарадскога цэнтру занятасці.
Мы арыентуем якраз маладзёж на получэнне прафесіі, именно которая гарантирует трудоустройство. Сейчас у нас потребность в строителях, в станочниках.
Калі у Менску яшчэ ёсць магчымасць пайсці простым рабочым, уладкавацца кур'ерам ці прадаўцом на рынак, то ў рэгіёнах амаль ніякіх перспектываў, кажа беспрацоўны колішні фермер з паставаў Міхай Згіль.
Было около 2000 человек, зараз коли трусов-то засталось, такие скорочения. Да работы такой минима, тыдень працует, стоять, стабильности нет. А зараз консервный завод так сам тоже на низ пошел. Ну а завод тоже слабо.
А молодь тогда съезжая у столицу?
Столицу в основном, Литва побач.
Створенный по инициативе державы Белорусский Республиканский Союз Молоди не мая адмысловых программ працоуладкования. Говорит начальник отдела идеологичной працы ЦК БРСМ Иван Синичкин.
Центральный комитет в большей степени занимается именно сезонной занятостью, либо внеучебной. Ребята, которые учатся и в свободное время могут поработать.
Инна Дзячык летась скончила Белорусский державный педагогический университет по специальности филолог белорусской и польской мовы. Училась выдатно, але на платном отделении. Шукала працу сама.
Мой досвід показує, що тільки на себе можна розлічувати і на батьків. Коли я сама шукала працю, мені було дуже складно її знайти. Ну, після не по спеціальності знайшла секретаром. Зараз я працюю у центрі творчості дітей і молоді з методистом. Так, це зовсім не спеціалізація.
Олексій Лукашевич довгий час не мог знайти працю у родних Ашмянах. Хлопець розповідає свою історію.
Я в Білорусі скончив університет Полоцький державний, потім вчився у Польщі.
Хто ви по спеціальності?
Юрист. Моя думка, що все в руках самого чоловіка. Наша держава може тільки допомогти молодому чоловіку розмірковатися. Не завжди у те місце, куди молодий чоловік хотів би потрапити. Працюю фрілансером, то там, то там. Не по спеціальності. Чекати допомоги від держави, нічого не дочекаєшся.
Самый легкий контакт со свободой – праз СМС. Короткий відгук, новина чи питання можуть стати темой ефіру і інтернету. СМС для свободы. 391-22-24. Досылай СМС 391-22-24.
У эфиры «Ночная свобода». Самая цікавая з ночных эфіраў мінулага тыдня. З вами Татьяна Поклад. На чарзе аўторак 29 студзеня. У гэты дзень гостем «Ночной свабоды» быў старшыня кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Зянон Пазняк. З ім гутарэла вядучая Вольга Караткевіч. Улучаю аўторкавы запіс «Ночной свабоды».
Зянон Станіславіч, першым пытанням будзе пытанне беларуска-расійскіх адносінах. Сёння на сустрэчы з Александрам Лукашэнка міністр замежных справаў Расіі Сергей Лаўроў сказаў: «Канец 2007-га, пачатак 2008-га гадоў стаў часам інтэнсіфікацыі палітычных кантактаў паміж дзвюма краінамі. мужчинами. Сергей Лавров так само додал, что российское керавництво задоволенное выниками супрацовництва. Раницей 30 студеня завтра отбудется супольное посяджение коллегии у Министерства замежных справ у двух держав и на имя меркуется принять супольную программу деяния у двух министерств на наступные годы. Этот документ будет координовать деятельность двух краин на международной арене. Зинон Станиславович, как вы решите, саправды это еще большая интенсификация дочинения у Беларуси и России, или это декларативный акт того, что уже отбывается и было?
Это протяг того, что існує уже 200 годов. И протяг того, что існує того часу, коли появилась доктрина интеграции. Не думаю, что тут некие новые повевы появились. Это довольно дежурный акт. Такие спотканья были ранее с другими министрами. И задача таких спотканий с боку России – это завязать Беларусь в сферу своей политики, а докладнее Лукашенко. Потому что беда нашей политики в том, что она непрозристая, что она антинародная и что все может вырешить один человек. Это великая небеспека и ненормальность. И тому, что на самой справе отбывалось, мы ведаем мало, потому что эта политика непрозристая. Але тенденция нам добро зрозумелая и перед выборами в России, и перед наступом России на международном уровне. И с милитаризацией России мы бачим, что отражается российский милитаризм. И с погрозой махчимого дефолту в России. Все это связано с тем, что Россия старается мощнее привязать Беларусь, как в выпадку необходимости компенсовать свои внутренние тяжкости за кошт Беларуси. Это протяг той политики, якая была объявлена некогда Путиным под кодом мухи и котлеты. Когда он сказал, что Беларусь повинна войти шестью областями в Россию. Фактично вот эта агрессивная заява говорит, як найлепш про сутность российской политики в дочинении до Беларуси.
Зинов Станиславович, с нагоды нашей сегодняшней гуторки мы провели опытание роли России у развития сучасной Беларуси, и это опытание проведено в Минску. Давайте послушаем и после ваш комментар.
Уплывая Россия на Беларусь вельми кепска, потому что у России зараз у самой отбываются вельми нездоровые процессы в накерунку демократичного развития, в накерунку его спынения. Беларусь вельми цікавая России и своими ресурсами, и геополитичным место знаходжанням. І безумоўна, тут будзе бойка паміж Расією і Європою. Європа за нашу незалежність, Росія, каб нас закабаліць.
В любом случае, Росія какое-то оказывает влияние на Беларусь в политическом, экономическом, во всех смыслах.
Конечно, влияет. Так даже если взять по сравнению с другими странами денежный оборот, конечно же, Россия занимает больше сектор.
Президент смотрит на Россию в оба глаза. Он на нее ориентирован очень сильно. Но мы же зависим от политики президента.
Наша политика такова, что президент именно смотрит на Россию, а не на Запад.
На культуру влияет. Ну, я просто в школе не учил белорусского, только русский был.
Во всех отношениях. Мы взаимосвязаны и в промышленности, и в культуре, и в образовании, и в политике.
Они повышают цену на ресурсы, во-первых. Во-вторых, душат Беларусь. Я считаю, что Россия навязывает нам политическую модель свою. В России экономический уровень намного выше, страна богаче. Россияне скупают здесь дома, квартиры, продают белорусам по более высоким ценам. Но это печально, у нас много чего печального в стране.
Вот такие отказы пошла наша корреспондентка на улицах Минску. Я нагадаю, что гостем «Нашной свободы» Зянон Позняк.
Все это выказывание, независимо от оценки России, они показывают, что люди чувают небеспеку. Отчувают, что чужая держава мая вельми великий уплыв на нашу политику, на нашу независимость, на нашу экономику. И это людей тревожит. Что дотычется этой роли России, то тут недокладно сказано роли на развитие. Ниякой роли у развития Беларуси она не отыгрывает. Наоборот, эта роль совсем другая. Эта роль связана подпорядкованием белорусской политики, экономики и незалежности интересам России. Какое ж тут может быть развитие? В 91-м годе, когда Беларусь добывала незалежность, у нас были вельми добрые махчимости и экономичные, и политичные, и у сенсе державотворчести. И первыми проанализовали нашу ситуацию русские политики, русские экономисты. Тоді була доволі моцна школа економічна, яка гуртувалася вокруг Гайдара. І вислови, до яких прийшли російські професіонали, такі, що Білорусь з усіх країн Совєтського Союзу має найбільш видатні можливості у короткий термін стати моцною економічною незалежною державою Європи. Справді, ми це проаналізували перше за росіїців, ми це ведали. Для цього потрібна була тільки білоруська народна влада і реформи у економіці, у політиці, у культурі. Тоді Росія прийняла нову програму. Вона була у певній ступені проартикулювана Єльциним пізніше у 90-х роках у спеціальній програмі, прийнятій відносно Білорусі, але у більшості вона залишалася у кулуарах і у кабінетах. А сутність заключалася в тим, що ні повинна Росія допустити, щоб на заході Росії утворився білоруський дракон, моцна білоруська держава. І тому було все накеровано на те, щоб подорвати нашу фінансову систему, щоб подорвати економіку, щоб захопити політичну владу. І Росія діяла в цьому накірунку. Ось гэтая інфляція, яка була викликана у початку 90-х годів, коли були скинуті ці гроші, це ідея Гайдара, це ён гэтым займався. Гэта була політика у речищі гэтай програми. Вони настільки моцно повалили тоді нашу економіку, але ми вистояли. І коли б була б народна влада, нічого Росія не зробила б. Але найгорше, що вони зробили, що вони привели до влади свою креатуру. Притим привели, дякуючи підтримкам своїх спецслужб, які залишилися на Білорусі. І той совєтської системи, яка залишилася на Білорусі. Фактично залишилася вся стара совєтська влада, зав'язана на Москву. І це удалося їм використати, захопити політичну владу у 94-му році. Ось як трагічно покерувався наш льос. І винувайцем у гэтым була одна країна, її політика, її інтелектуальна, економічна і політична еліта – це Росія. І це треба розуміти, що так ёсць, так було і так буде, пакуль Росія застається імперською структурою, пакуль вона буде проводити імперську політику. А коли казати на сьогоднішній день більш конкретно, коли во владі у Росії буде КГБ. Многі ще гэта не зрозуміли ні на Заході, ні в Білорусі, але гэта новий і вельми небезпечний тип влади, не тільки для нас, для білорусів, а для всього світу.
Ось ідея побудови атомної електростанції у Білорусі при підтримці Росії, що это означает стратегично?
Я скажу коротко. За 12 годов промосковского режима Лукашенко этот режим натворил шмат злочинств. Але самое